Глава 5. Змеиная глотка. Вытянув шею, орел озирает древнее море. Так смотрит муж в чуждой толпе, защиты не знающий.
Речи Высокого.
Город было видно со взгорья. Собственно, точнее было бы сказать поселок или селение. Просто крупное сборище дворов, хаотично разбросанных по обеим сторонам фьорда и окрестным холмам. Дома были похожи друг на друга. Деревянные, длинные, с резными столпами, выстроенные четырехугольником. Но в поселении были собственные земляные валы, а между хозяйствами велись выложенные деревянными жердями улочки. Вдоль всего фьорда тянулась деревянная же набережная и поставленные на столпы пирсы, на пару десятков метров врезающиеся в воду. Потому пусть будет город. Ворота были отворены, и никто их не охранял. Никто не остановил странно одетого рослого мужчину, едущего на большом полосатом скакуне с подрезанными рогами. Несколько человек таращились на него, поскольку человек был высок, а скакун его обвешан сумами и свертками. На мужчине был бурый шерстяной плащ с глубоким капюшоном, и держал он во рту странную изогнутую свирель, из которой выпускал клубы дыма, как делали обитатели юга. Миновал он привратную башню и прямиком отправился на берег. «Сперва ночлег», — сказал коню. «Крыша над головой. Это главный порт в окрестностях. Здесь должны быть приезжие, а значит, существуют и какие-нибудь постоялые дворы. Едут сюда купцы, моряки, бродяги вроде нас. И кто-то должен делать на этом деньги. Понимаю, что они не изобрели ни паровой машины, ни душа. Но неужели никто не заметил, что странник заплатит звонкой монетой за крышу над головой, талику воды и какую-нибудь пищу? Моряк, сходящий на берег, должен прежде всего что-то съесть, что-то, что не будет паршивой корабельной пайкой. И, конечно, он должен напиться. Ему, несомненно, нужна женщина, и за все это он тоже заплатит. А где девки, там и мотели. Вот эрот демонстрандум. Я не выношу культурных стереотипов. Просто верю в законы прибыли. Универсальные в космическом масштабе. Мой северный Олешек». Дорога велась между дворами, но вела к берегу. Он проезжал мимо людей, одноосных повозок на деревянных колесах, груженных товаром, коров, собак и свиней. Миновал местных, одетых в крашеные плащи и кожные бесформенные шапки, а еще каких-то оборванцев, увешанных оружием, вероятно, моряков. Видел женщин в простых платьях и соломенных шляпках, бегающих детей. До сих пор он не видал столько людей в одном месте. «Ах, это шум большого города», — процедил он, проводя Едрана сквозь стадо шестирогих овец. Дорога вела вниз, и тогда, стоя на обочине между домами, он увидел корабли. Те стояли у берега и плыли серединой широкого фьорда, покачивались на якорях. Несколько десятков. Не пойми, отчего он воображал себе, что станут они напоминать драккары викингов, но они скорее походили на джонки среднего размера. Были у них высокая задранная корма, двойной киль и странные паруса, напоминающие жалюзи или веера. Три корабля расходились в речном русле, и видно было, что на парусах начертаны несложные геометрические распознавательные знаки. Некоторое время он доброжелательно поглядывал на них. Всю жизнь любил корабли, особенно парусники. Эти здесь казались солидными и красивыми. Небольшие, скорее для каботажного плавания, но ведь и Санта-Мария произвела бы точно такое же впечатление. На набережной он сошел с коня и повел его за упряжь у морды. Едран прядал ушами и мурлыкал с неудовольствием. Наверняка его потерпевшие кораблекрушение коллеги поступили так же. Цеплялись к местным и расспрашивали о ночлеге. Это тоже, вероятно, космическое постоянное. Шли они сюда через леса, спали под голым небом. Наверняка знали язык, по крайней мере, знал его Ван Дикен. Были у них какие-то деньги. Они должны были искать ночлег, какую-нибудь корчму. Происходили они с земли. Прежде всего, горячая вода, приличный горячий ужин и ночлег. Ванна, бочка, что угодно, лишь бы умыться и поспать под крышей. Стоило поискать что-то вроде отеля. Он нашел его через час. Это не был постоялый двор или хотя бы корчма. Скорее, караван-сарай. Построенный подковообразно домище, подобный сараю, где животинку держали внизу, а спать в повалку можно было на сеновале, куда поднимались по лестнице. В одном из домов был очаг, а хмурый неразговорчивый хозяин одалживал котелки и продавал дрова. Никакой кухни, никакого бара, никакого хозяин пива! Вблизи порта было спиток таких мест, и все до предела забиты телегами, конями, мулами, везде толпы людей. Приближалась осенняя ярмарка. Купцы сидели и спали на своих повозках, что загромождали подворье. А если даже нет, неподалеку крутился эскорт, включавший типов из темных закоулков, в шлемах и с оружием. Не отходили они от товаров ни на шаг, и хмуро таращились сквозь визиры в черненных шлемах. «Не верю», — сказал Драккайнен. «Я что, не найду ночлег, потому что не забронировал номер?» Он вернулся на набережную и высмотрел солидного с виду рыбака. Скорее всего, владельца пузатой лодки, который как раз выгружал корзину небольших серебристых рыбок, похожих на сардины. Переговоры не затянулись. Рыбак минутку постоял, разглядывая солидный кусок серебра на вытянутой руке Драккайнена, и почесывал лысину, сбив на затылок кожаную шапочку, похожую на миску. Его экипаж... Худой подросток с нервным тиком и обиженный на весь мир, да жилистый худыш средних лет, тоже ждали в молчании, глядя на серебро, словно никогда дотоле не видывали такого богатства. «Постой для коня и какая-нибудь крыша для меня», — повторил Драккайнен. «Баня, сарай, кладовка и какие-нибудь двери, чтобы меня никто не обворовал». Рыбак скреб голову. Девушка, ждущая погрузки рыбы, сетей и такелажа с лодки, сидевшая на козлах повозки с подоткнутой с одной стороны за пояс юбкой, равнодушно жевала соломинку. Худыш ворчал под нос, критически осматривая подвязанные вонючие сети. Подросток держался кормы, трудолюбиво почесывая пяткой лодыжку. А время шло. Драккайнен сжал ладонь, но старик внезапно сплюнул на землю и ухватил его за запястье.
«Договорились», — сказал. 1/8 марки серебром, как ты и сказал. У меня есть сухой сарай с баней. Большой. Поместишься и ты, и конь. На 3 дня. Потом я отплываю, потому что луна пойдет в рост. Захочешь жить и дальше — еще 1/8».
«Договорились», — подтвердил Драккайнен и стиснул в ответ запястье рыбака. Весь дом, весь сарай, в котором мне жить, да и вообще все пропитывает запах рыбы. Я ощущаю вонь рыбной гнили и слизи, дымный аромат копченых тушек, пропитанный солью и йодом смрад сохнущих сетей. Прежде всего я снимаю седло с ядрана и вытираю его шерсть клочком соломы. От хозяина получаю старый воняющий рыбой мешок, полный сморщенных оранжевых зерен. Корм. Кладу свои вещи под стеной, и вот я уже дома. Сарай мрачный, совсем немного света вливается сквозь щели в балках и дыры под крышей. Но это, по крайней мере, крыша. Чувствую облегчение и усталость. Я добрался до какой-то цели, реализовал некий этап. И вот я в порту Змеиная Глотка и нашел крышу над головой, несмотря на пик сезона. Собственно, конец сезона. Моряки возвращаются домой из своих грабительских исследовательско-торговых странствий. Большинство идет в этот порт, и через пару дней здесь будет непросто найти место для стоянки корабля, а о нормальной швартовке можно только помечтать.